Музыкант Дмитрий Спирин у нас на прямой связи. Дмитрий, приветствую.
Привет, Вадим. Привет всей твоей команде. Привет всем зрителям и слушателям, если вдруг кто-то смотрит без видео.
Кстати, у вас футболка с надписью «Бон Скотт», но с именем, конечно. И это отсылка к AC/DC. Не случайно это получилось?
Нет, не случайно. Я живу в Буэнос-Айресе, и прямо сейчас мы переживаем невероятный ажиотаж по поводу трех концертов AC/DC, которые проходят здесь неподалеку от нас, на стадионе River Plate, на легендарной арене, на которой AC/DC уже выступали 16 лет назад, и там сняли свой культовый DVD, который так и называется, AC/DC Live in River Plate. Это крутой, большой очень футбольный стадион, на котором базируется как раз-таки команда River Plate. Вот. И в городе невероятный ажиотаж, подъем AC/DC Money. Вот. И в том числе открыт поп-ап стор, то есть такой специальный временный магазин, который работает только исключительно вот в течение этих там 10 дней, что идут эти концерты. Концертов всего 3, но они разнесены по 3-4 дня между друг другом. И фанаты могут туда приходить и там тусоваться, знакомиться, наслаждаться диджей-сетами, выступлениями кавер-групп, а в том числе закупать мерч, который, как анонсируется, его не будет внутри на концерте, поэтому там выстраиваются жуткие очереди. Вообще здесь невероятный ажиотаж по этому поводу. Вот. Весь город знает, где группа живет. Выстраиваются очереди ежедневные там, чтобы получить автографы. Ангус Янг и Брайан Джонсон выходят время от времени, действительно расписываются людям, и весь Инстаграм наполнен этими рилсами о том, как люди стоят в очереди, как они подходят, там сухонький старичулька Ангус Янг всем расписывается. Невероятная просто фигня. Здесь официальные государственные аккаунты выходят с даже не анонсами, а как бы сказать, с постами, которые так или иначе связаны с пребыванием группы там, и так далее. К примеру, здесь есть такая, как бы сказать, департамент общественного транспорта, грубо говоря, в Буэнос-Айресе, который ведает всеми там метро, электричками, автобусами и прочими средствами передвижения. И вот он, значит, вышел с... Это, правда, был пост о том, что в дни концертов увеличиваются время работы общественного транспорта. И тем не менее, ну вот просто представь себе, что это официальные государственные компании выходят с афиши AC/DC, и потом уже, значит, там как бы это в Инстаграме, потом уже на других фотках в карусели, собственно, та информация, которую они пытаются донести о том, что, значит, в такие-то дни метро будет ходить до 3, оно будет там бесплатно, там то все 5-10. Офигеть! Ну, то есть мы впервые в такой атмосфере. То есть я никогда не попадал в жизнь, в город, в страну, где были люди, где бы приезд и концерт любой рок-группы был бы национально важным явлением.
Вот это интересно еще и с точки зрения того, как группа сохраняет себя, потому что есть немало групп, которые были популярны, а потом переходят в категорию ретро. То есть они не исчезают, но уже выступают на различных площадках, там ретро, 80-е, 90-е, ну и далее по списку. А есть группы, которые не переходят в категорию ретро, то есть они остаются актуальными всегда, вне зависимости от того, в какое время они играют. Вот история AC/DC, это, как кажется, один из таких примеров. И вот если задуматься, как это устроено, как это работает, есть ли какой-то ответ на этот вопрос?
У меня ответа нет, у меня нет никакого рецепта на эту тему, потому что внешне, по всем показателям, AC/DC — это ретро-рок. Вот если послушать любой их альбом, в том числе те, которые выходили уже в нулевых, а их было не так уж и много, они выпустили, по-моему, начиная с альбома Razor's Edge 91 года, они выпустили еще альбома 3, то есть, получается, за последние 30-35 лет у них вышло там 3 или 4 пластинки всего. И поэтому новейшим альбомом AC/DC мы можем считать альбом, выпущенный 10 лет назад, типа. Вот. И любой, кто послушает AC/DC сейчас, молодой ли человек, среднего возраста или пожилой, он скажет, да, это ретро-рок, это звук и эстетика, которые остались, ну, если не в 70-х, то в 80-х уж это точно. Мы даже не берем 90-е, нулевые и 10-е. Однако люди абсолютно всех возрастов ломятся в Буэнос-Айресе на эти три концерта и раскупили 380-тысячных стадиона подчистую. И дети, и внуки, и старики, и мужики, и бабы, короче, все.
Если говорить о музыке, о рок-музыке, о панк-музыке, как о некой попытке уйти от реальности. Почему я об этом говорю? Потому что я вот как раз накануне нашего интервью решил пересмотреть фрагменты фильма «Легко ли быть молодым» Юрия Сапожникса. И там есть эпизод, где молодой парень, это советский панк, можно ли использовать это обозначение, там другой вопрос, можем потом об этом поговорить, но он говорит, что мы уходим в метал и в панк, потому что мы уходим от двуличности общества. Само общество нас туда и толкает. И это всегда некий протест или, возможно, как у Стругацких, попытка к бегству. Вот насколько это справедливо, и это может быть применимо в каких-то авторитарных, тоталитарных обществах или повсеместно? Вот насколько это такое справедливое обозначение?
Ну, и для авторитарных обществ это 100% так. Для обществ свободных, либеральных, это и так, и не так, потому что с политической точки зрения, скорее все-таки панк, хардкор и прочие жанры, заряженные идеологически и политически, в свободных обществах более призваны, наоборот, обнажать язвы, быть на острие атаки, быть прогрессивным чем-то, несущим наиболее прогрессивные, наиболее обновленные какие-то идеи в открытую. То есть никогда люди убегают туда, как в убежище, прячутся там, закапываются и тусуются своим кругом, а наоборот, как бы эта музыка обращена к миру. Вот. Но даже в таких случаях бывают ситуации, например, к примеру, когда подросток чувствует себя в одиночестве, когда его не понимает, большой мир, когда его ценности отрицаются родителями, когда он изгой в классе, или когда он, например, там, единственный панк в своем маленьком городе, вот, и так далее. И тогда, да, конечно, в общем, это может сработать и в свободном обществе, как некое убежище, как место, где ему комфортно, светло, тепло, там есть настоящие или воображаемые друзья, где песни этих исполнителей, в которые он ныряет с головой, дают ему поддержку, дают ему опору, дают ему надежду, и с этим можно жить.
Но это игра с абсурдом. Вот вообще, насколько уместно говорить про панк, что это такое доведение ситуации до абсурда в каком-то смысле?
Местами, частично, несомненно, так. Но это уже дополнительные второстепенные смыслы, которые мы пытаемся вкладывать в жанр, сложившийся 50 лет назад и настолько уже разнообразный, настолько противоречивый, настолько многообразный, что там и это и есть, и этого и нет. Какие-то проявления панка это подчеркивают, какие-то отрицают, ну и так далее. В общем, ковыряться в этом тяжело и долго.
А Даниил Хармс, вот если посмотреть на него, он мог бы быть панком и восприниматься панком? Он все-таки творил до зарождения этого жанра, но вот если сейчас просто помоделировать ситуацию.
Ну и вообще не только он на самом деле, а вся тусовка, как они назывались, Абериуты, да, он же клуб. Я считаю, что да, что в смысле литературы это был такой мощный авангард для того времени, да по большому счету сейчас, что он мог встать занять одно поле с наиболее авангардными панк-группами, наиболее вычурными и такими, как бы сказать, экспериментальными. Вот. И одновременно веселыми, и одновременно остроумными. Ну да, да, пожалуй, да.
А вот это ощущение, или, может быть, внешнее проявление, что нужно быть чужим в этом обществе, то есть оно необходимо для панк-музыканта? Вообще, есть ли что-то, что необходимо? Может быть, я как раз играю сейчас на неких стереотипах, вы должны создавать жанр таким образом, может, там все устроено по-другому. Но все-таки вот отчуждение, отсечение себя от большей части общества.
Это очень важно. Это очень важно. Это не то, что ты должен или не должен это испытывать, не то, что это там в тебе должно проявляться обязательно на каждый момент, но и правильнее даже сказать, ты, возможно, сейчас здесь путаешь причины и следствия. Скорее, наверное, правильнее сказать так, что человек, который чувствует себя изгоем, может быть, придет к этому. Придет к тому, чтобы панк-рок любить, погружаться в эту культуру, примерять ее на себя и самому начинать исполнять эту музыку. Чувство отчуждения невероятно важно в этом. И противоставление себя культуре большинства, идеям большинства – это прямо, ну, как бы основополагающий момент. Не то, что без этого панк-рока нет, я это не буду утверждать, но… Это важнейший фактор, да, я как бы подписываюсь под этим, 100%.
Но это такая зона отчуждения, в которой важно всегда оставаться, или это способ все-таки преодолеть это отчуждение, как в психологии, в психотерапии часто бывает?
А для одних так, для других всяко. Джонни Рамон говорил, что в панк-роке есть два вида людей. Те нормальные, которые пытаются казаться психами, и психи, которые хотят, чтобы их принимали как нормальных. Вот, как бы и та, и другая позиция работают, получается.
Но там можно найти баланс? То есть история Седовишеса, как мы знаем, достаточно трагическая. Или все-таки можно остаться, сохраниться, самосохраниться в физическом смысле? Вот не идти именно по этому разрушительному пути. Как вообще этот баланс выстраивается, если он в панк-культуре вообще, если...
Ну, вот, например, мы можем прочитать биографию Игги Попа, который на данный момент прожил примерно в 4 раза дольше, чем Сид Вишес. Вот. И чей образ жизни был достаточно разрушительным, саморазрушительным. И если ты почитаешь эту биографию, то окажется, что ну, для Игги он не приветствовал как бы свои эти... Вернее, так, период жизни, когда он приветствовал и бравировал свои вредные привычки, свои зависимости и так далее, он кончился достаточно быстро, как только это стало входить в противоречие с его творческими амбициями, с тем, чтобы быть артистом, с тем, чтобы выступать, с тем, чтобы сочинять новые песни, делать новые записи, с тем, чтобы искать на творческом поле. Поэтому зависимости и вредные привычки, например, для него стали достаточно быстро проблемой, и от этой проблемы он избавлялся долго, мучительно, сдавался сам в клинике, просил друзей туда его отвозить, лежал в рехабах и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас видим Игги Попа, который в свои почти 80 лет записывается, выпускается, выступает. Я ходил на концерт 2 месяца назад, кайфанул дико. Ну и так далее.
А вот эта энергия разрушения, которая была свойственна, наверное, в концентрированном виде как раз в 70-е, 80-е, не только панк-направлению, но и рок в целом, хотя панк — это часть рока, эта энергия разрушения направлена на созидание. Ведь что интересно, многие рок-музыканты и панк-музыканты, они как раз всегда были против войн и выступали против войн, там, начиная с Вьетнама и многих других. Вот этот этап разрушение, созидание через разрушение. То есть, почему так получалось? Там есть некая закономерность? Это такой путь?
Я не понял вопрос, вернее, связки.
То есть, нужно разрушать себя, чтобы проповедовать какие-то вещи, которые на самом деле направлены на созидание. Потому что вот я привожу такой гротескный пример. Это многие музыканты, рок-музыканты выступали против войн. Там от Вьетнама до других. Разрушая себя, ты говоришь о том, что не надо разрушать все остальное.
Не думаю, что был такой мотив. Люди употребляли наркотики, становились алкоголиками и вообще, как бы сказать, как оголтелые ныряли в эту жизнь только потому, что твое увлечение субкультурами, твое увлечение музыкой, твои первые репетиции в гараже и так далее, они приходят вместе с этим, потому что это молодой возраст, потому что вы юные ребята, потому что вы все ищете, потому что много боли, много отчуждения, потому что, как мы уже говорили, внешний мир не принимает, потому что ты чувствуешь себя чужаком и отдельным, и поэтому нет... Очень слабая заслонка между тем, кто ты, как ты чувствуешь жизнь, и этими соблазнами, или даже правильнее сказать, атрибутами, наверное, андеграундного образа жизни. Сейчас я рассказываю то, как это было в 70-х, 80-х на Западе, и в 90-х, возможно, части нулевых у нас. В РФ. Я не могу судить о том, как это сейчас происходит у молодых ребят. Именно поэтому люди увлекаются этим параллельно с тем, как они начинают увлекаться субкультурами и участием в альтернативных или панк-группах, а не потому, что они принимают осознанное решение себя разрушать. Но эта музыка разрушающая, этот образ жизни разрушающий, ты абсолютно прав, и он разрушает в первую очередь, основы, закостенелость, то есть что-то на основе чего... На основе разрушенного чего можно построить более классный, свежий мир. Я всегда к этому так относился. Не разрушение или саморазрушение, ради разрушения и саморазрушения, а ради того, чтобы, давайте разнесем там мейнстрим-рок и будем играть свой более классный рок для того, чтобы был наш более классный рок. Или там, я не знаю, как Навальный. Давайте разнесем вот эту вот. Систему, вот эту вот политическую систему, вот эту вот Россию, и для того, чтобы построить прекрасную Россию будущего. Или как Милей в Аргентине, к примеру, вот сейчас, да, который приходит и говорит, эта страна погрязла в кастовости, эта страна погрязла в коррупции, в этой стране не было фактически, власть сменялась номинально, но приходили одни и те же, сменяли друг друга люди из одного и того же политического лагеря, вот, приходит абсолютный экстремал с бензопилой и говорит, вот давайте строить новый мир. Это примерно про это. А что касается антивоенности, здесь вообще мне кажется, это лишнее. Об этом даже специально говорить-то не нужно, проговаривать это. Хотя, на самом деле, последние три года, конечно... Пардон, четыре. Четыре года, охренеть. Принесли нам немало примеров того, как, казалось бы, наши коллеги, как это принято говорить, коллеги по цеху, хотя их таковыми не называю и не воспринимаю, тем не менее, большое количество, или, правильно сказать, некоторое количество представителей панк-музыки, панк-культуры, которые остались в Российской Федерации и пытаются выступать, записываться и публично проявляться там, они заняли позицию либо провоенную, либо как сказать, не все так однозначную, нейтральную, либо вообще позицию молчунов. И публика тоже разъединилась, расслоилась. Есть часть фенов, которые доказывают, что такие, как я, как раз-таки предали панк-рок, потому что предали родину. Якобы панки должны быть, по их мнению, патриотами, любить свою страну. Вот эта вся удивительная позиция насчет того, чтобы помогать своей стране, когда ей тяжело, как будто бы это не Россия напала на Украину, как будто бы это какие-то злые силы сгустились и напали на Россию там, и так далее. А мы все сдреснули, что называется, перессали, и поэтому мы не панк-рок. Такая позиция тоже есть. Я ей тоже противостою, естественно, как могу, из Аргентины. Вот. Но это к слову об антивоенности, о которой ты упомянул.
Но я как раз хотел вернуться к «Легко ли быть молодым?» 1986 год, это уже перестройка, это уже воздух свободы, ветер перемен, много можно пафосных слов. сказать. Ведь тогда очень активно формировалась и панк-культура, советская, постсоветская, появляются и там и Егор Летов, и Янка Дягилева, и многие другие. И кажется, что вот, да, рассвет... Там у Летова сложная история, его, конечно, перетрубация жизненная, это отдельная глава, и целые книги написаны. Но, тем не менее, мне просто... Странно слышать объяснения о панк-музыкантов, о которых ты говоришь, которые хотят вернуть в это. Давай мы будем с государством, давай мы будем частью государства, которое творит беспредел. Ведь оттуда вырывались и, в общем, формировались, как раз вырываясь из вот этих вот тисков, в том числе советской власти. Вот это интересно, как все закольцовывается.
Это поразительно, да, это поразительно. Когда люди, находящиеся в субкультуре, пропитанный идеями свободы, независимости, отдельности, противопоставления большинству себя, свободному творчеству, духу самовыражения свободного, встают и говорят, ну нет, а нам ГУЛАГ краше, давайте вернемся туда. И это даже не идея о том, что и тогда мы все вернемся в андеграунд и снова начнем сочинять пиздатые песни. Как бы это не, речь-то не об этом, они как бы немножко не... Да, то есть они просто как бы говорят, да, блин, вот, надо быть за Владимира Владимировича и вот эту вот страну. Почему? Бог знает. Потому что мы патриоты, России нам нравится. Вот, так что да, я, конечно, поражаюсь просто этим людям, их нелогичности и этому... Ну, этим противоречием, которые вот они несут. Может быть, они не жили в СССР, может быть, они никогда не ощущали то, насколько это было удушливое общество и в плане творческого самовыражения, и в плане политического высказывания, вообще в любом плане на самом деле. Вот. Может быть, их никогда не выгоняли из институтов за переписанную кассету Sex Pistols. Может быть, их никогда не вязали менты на подступах к концерту гражданской обороны. Поэтому они как бы не имеют подобного личного опыта, они не в курсах, они как бы только про это читали, а скорее всего даже не читали. Им почему-то кажется, что вот этот вот СССР, где все было, и который противостоял, был великой державой, противостоял вот этим вот империалистам, как бы это по кайфу, но на самом деле нет, это не так.
Егор Летов и Янка Дягилева, о которых я упомянул, они серьезный вклад внесли в панк, субкультуру именно российскую или русскоязычную?
Я вообще считаю, что в Российской Федерации было там три... по-настоящему гигантских, больших, и три имени по-настоящему повлиявших на что-то. Это «Гражданская оборона», «Король и шут» и «Сектор газа». Ладно, давай добавим порнофильмы еще сюда. Это как более современная история. Вот это четыре группы, которые смогли выйти из субкультур в андеграунд. Это четыре артиста, чьи песни знают люди далеко за пределами андеграундных кругов, и которые внесли серьезный вклад в русскую песенную культуру и в русский язык, и скажем так, которых панк-рок дал массовой культуре. То есть если, грубо говоря, в Америке таких там групп не знаю, 204, там, в Европе там 104, вот в Российской Федерации таких 4 всего. Поэтому влияние гражданской обороны очень сложно переоценить. Это, ну, столб, типа. Не для меня. Я эту музыку не люблю, я ее не слушаю. Я свою собственную музыку, свой собственный стиль, свое понимание панка, свою энергетику противопоставляю тому, что Егор Летов предлагал в течение его карьеры. Однако, ну, как бы сказать, объективно я вот могу так судить. То есть, таково мое мнение.
А Янка? Вот ты ее это не отмечаешь как?
Это я вообще не в курсе. Я не слушал никогда. Ну, как бы нет экспертизы, к сожалению, Вадим. Не могу сказать. Не дошло до меня.
Я хочу вернуться к «Сектору газа», потому что они сами себя называли колхозный панк. И, в общем, принято считать, что «Сектор газа», он несколько вот параллельно. Вот есть гражданская оборона, можно по-разному к ней относиться, но вот классики и все перечислены. А сектор газа — это вроде как что-то рядом. Это даже ближе к... Не знаю, к попсе, наверное, вряд ли их можно отнести даже при натяжке, но тем не менее. А вот почему, как ты думаешь, вот такое сложилось? Почему сектор газа выделяют вот в некий особый такой ряд?
По моему мнению, абсолютно каждая эта группа является представителем параллельного пути. Не только сектор газа, но и король и шут тоже, и порнофильмы, и гражданская оборона. Как по мне, это все музыканты, которые нашли свой путь далекий от... Кто-то подальше, а кто-то поближе, но тем не менее это не часть движения. Это не часть сложившейся конъюнктуры внутри субкультуры этой. Они чересчур индивидуальны для этого. А в том, что касается такого отношения к сектору газа, мне кажется, ну, ровно те самые критерии, собственно, уже и озвучил, почему к ним так относились, именно потому что они... был этот самый танцевальный дэнс-звук, который наполовину дисторшн гитары, наполовину советско-российская попса конца 80-х, начала 90-х, с драм-машины и так далее. Вот. Наверное, темы песен туда же. Вот. Но, как мне кажется, еще потому что есть интересный феномен сравнения советского российского панка и, допустим, английского. Считается, что английский панк, несмотря на то, что он зародился в крупных столичных городах, таких как, к примеру, там, Лондон и парочки других, к сожалению, я забыл город, откуда Баскокс, ну, неважно, короче, не суть. Они стали музыкой, тем не менее, пролетариата. То есть это такой кондовый, простой, очень прямой, очень английский тип рока, который предлагался простым парням, простым ребятам, в том числе тем, кого бы мы назвали гопники. То есть панк-рок в Великобритании был музыкой работяг, был музыкой пролетариата и был музыкой в том числе тех, кого бы мы назвали гопниками. Чего не скажешь о том, как музыка, эта субкультура зарождалась в Советском Союзе, в Российской Федерации. Она была исключительно и только прерогативой больших городов, как мы знаем, Егор Летов вообще там из Академгородка, да, то есть из очень-очень специальной среды, из очень особой, как бы сказать, жизненной среды для СССР. То же самое «Король и Шут», то же самое порнофильмы, то же самое «Наив» с тараканами и все-все-все-все-все прочее. То есть мы никогда не обращались к сельскому жителю, а сектор газа наоборот. Они именно эту жизнь освещали, они именно этот юмор продвигали, они именно эту романтику поднимали на щит. И когда я впервые услышал сектор газа, я реально чуть не проблевался, прошу прощения перед тобой и нашими зрителями. Вот. То есть мне было 16-17 лет. Я искал в музыке фирму, я искал в музыке чувство свободы, я искал в музыке чувство прорыва, свежести, чего-то очень не совкового, не здешнего. В этом для меня, кстати говоря, долгое время было сосредоточено чувство свободы от музыки. И вдруг кантовый дэнс, облаченный в такую рок-гитарку и с текстами, которые, ну, вот, я, не, наверное, не смог бы, не тогда, возможно, и сейчас не смог бы подобрать более точного определения, как, ну, как вот, вот как бы песни, колхозный панк, как они себя называли. Вот. То есть, а колхоз – это был синонимом совка, синонимом чего-то очень заскорузлого, замшелого, невероятно отсталого, анахроничного, такого, от чего надо избавляться поскорее, раз уж мы в 91-м годе, и блин, мы только что свергли хунту, только что... распался Советский Союз, только что запретили КПСС, и мы идем в светлое будущее навстречу Западу, от такого просто надо бежать. Вот, поэтому я думаю, что вот, как бы сказать, смесь всего того, что было сказано, это и диктовало такое особое отношение к ним.
Ну, интересно, что ведь «Сектор Газа» в какой-то момент стал одной из немногих групп, которые попытались осмыслить в том числе чеченскую войну, потому что они выпускают целый ряд песен, там «Через туман», например, и это уже попытка разговора на эти сложные темы. Кстати, вот группа ДДТ и Юрий Шевчук после 96-го года он выпускает целый альбом, и там как раз тоже есть вот разговор на эту сложную тему. Я не сравниваю ДДТ и «Сектор Газа», они совершенно разные. Но Клинских, ой, он известен под этим псевдонимом, он же попытался тоже эту тему осмыслить. И вот это, мне кажется, интересно. В той группе, которая пела альбом «Сказка», это другая история совсем.
Это еще один пример того, насколько такие две разных группы, но как ДДТ и «Сектор Газа», но насколько и те, и другие были обращены к людям. Ну, я имею в виду к простым людям, вот к так называемым простым россиянам, потому что и Юрия Юлиановича, и, очевидно, Хоя, ну, как бы беспокоили солдаты, беспокоили все эти люди, которые позволили себе уйти в 90-е годы в армию и быть призванными, и быть отправленными в так называемые горячие точки, а правильно сказать, горячую точку, но их просто... Она случилась дважды за всю историю страны. Поэтому, видишь, получается, что и ему, то есть только этим двоим, захотелось так или иначе проанализировать эту войну, эти войны. Вот, потому что мы, живя в крупных городах, в столичных городах, чувствовали себя ну, максимально отдельно вообще от того, что там происходит в Чечне, что происходит, самое главное, с этими нашими согражданами, которых туда отправили. Вот, то есть, ну, абсолютно насрать, не наша война.
Как ты формировался как музыкант, и насколько вот эта политическая составляющая, которая там, как ты говоришь, тогда не волновала, но все-таки она же проникала об этом, приходилось слышать, что-то приходилось видеть, с кем-то, вероятно, приходилось разговаривать. Как это влияло, и как это... А влияло именно в таком профессиональном смысле, творческом смысле
на тебя, музыканта? В самом раннем детстве, не в раннем детстве, правильно сказать, в раннем подростковом возрасте, я одновременно испытал как бы два сильных влияния. Мне очень понравилась рок-музыка в целом. В основном я тогда слушал хэви-метал, hard and heavy. Я слушал группы 60-х, ну типа там Beatles, Rolling Stones, Doors. Pink Floyd, вот. Но в основном heavy metal, то есть бунтарскую музыку середины, конца 80-х. И одновременно с этим на меня очень сильно повлияло начало перестройки. Вот. Горбачевские идеи, идеи либерализации и ну, того, что называли перестройка, гласность ускорения. То есть для меня 12, 13, 14-летнего пацана это было невероятно важно, и я очень сильно увлекся этими идеями. Но я могу сказать, что для подростка того времени, жителя большого крупного города, столичного города, это было неудивительно. То есть, возможно, сейчас какие-то ребята помоложе нас смотрят и думают, блин, нихера себе, что он такое говорит. 12 лет увлечься политикой, но в 87-м году, ребят, это было сплошь и рядом, это было абсолютно нормально. Страна менялась очень бурно, менялась очень динамично и быстро. Газеты выходили со все более и более поразительными обложками, статьями и фотографиями. Пресса раскупалась моментально. По телевизору говорили и показывали такое, о чем еще полгода, год назад было невозможно себе представить. Ты говоришь фильм, ты говоришь о фильме «Легко ли быть молодым» 86-го года. А я думаю, блин, Вадим, уже в 87-м это казалось очень-очень нейтральным и опасливым высказыванием. Я уж не говорю про 89-й, 90-й. То есть вот так вот быстро все менялось. И, конечно, парню в 12, 13, 14-летнем возрасте, который интересовался и роком, и политикой, теми демократическими изменениями, которые происходят в стране, которая на его глазах превращается из тоталитарной... из тоталитарного государства, где все, я лично ходил строем, я лично был в пионерском лагере знаменосцем и стоял вот так вот на линейках, просто превращается в свободную страну, где становится просто легче дышать и мне, и моим родителям, которые все это при мне обсуждают дома. А поэтому, когда в 91-м году так получилось, что я оказался участником панк-рок-группы, ну, вот эти два основных влияния во мне слились, можно сказать. Но первые десятилетия существования тараканов никоим образом никакие политические события на нашу лирику, на нашу музыку не влияли. За исключением, может быть, разгула правых, разгула фашистствующих всяких молодчиков, которые вот в конце 90-х, начале нулевых, они налились в особую силу. Почему так произошло? Потому что 90-е были нашим временем, потому что страна шла ровно в том самом направлении, в том самом ключе развивалась, в каком мне бы лично хотелось. Опять же таки, скептики среди наших зрителей, которые сейчас посмотрят это видео, скажут: так, стой, 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 о каком таком направлении ты говоришь? О две чеченские войны, о бандитский беспредел, о грабительской ваучерной приватизации, о то, все, пятое, десятое. Я все это признаю, это все, конечно, было, но это было, ну, для меня, для парня, растущего в это время, это было мое время, это было мое поколение, это было время, когда было очень много надежды. И эта надежда была невероятным драйвером, она питала. Поэтому казалось, что в 90-е в глобальном смысле не происходит ничего такого, чтобы мне бы хотелось отражать в песнях с критикующей позиции. Повторюсь, войны в Чечне важно. Повторюсь, все то, о чем сейчас говорят ФБК в своих фильмах, все то, как сейчас люди пытаются переосмыслить 90-е, не с позиции Путина, а бандитские, а с позиции более осознанной. Это все так, это все было. Но было и самое главное. Была свобода, непререкаемая, ни для кого не ограниченная. И эта свобода питала невероятно, она давала большую надежду. Поэтому в течение 90-х годов наша лирика и наши песни, они никоим образом не... внутриполитическую жизнь в Российской Федерации не препарировали. Но как только пришел Путин, и как только в первую половину нулевых он сделал те самые свои несколько шагов, которые так или иначе позволили судить о том, во что это все выльется в ближайшее время, такая лирика у нас появилась, и ее появилось у нас очень много. Так, настолько много, что те наши фэны, которые увлеклись нашими песнями в 90-х годах и в первой половине нулевых, которые воспринимали нас как позитивную панк-группу, которая поет о тусовках, о выпивке, о концертах, о девчонках, о простой жизни городских подростков или молодых ребят на улицах, они стали предъявлять, почему это вдруг ни с того ни с сего у нас появились темы более серьезные, почему это вдруг мы ни с того ни с сего начали говорить о проблемах. Вот. Началось это примерно с альбома, который называется «Улица Свободы», который вышел в 2004 году. Но промелькивали кое-какие сюжеты и до этого, единичные, на других пластинках перед этим. А потом пошло-поехало, что называется.
У тебя же был период как раз сотрудничества с группой «Браво». Это интересно, как совмещение, с одной стороны, панк-музыка, панк-культура, с другой стороны, группа «Браво». Очень качественная, но в совсем другом спектре. Это как раз то классическое ретро, стилизация под ретро. И это совмещение. Что тебе давало тогда в творческом смысле?
А, смотри, ну, для начала, в том периоде «Браво» уже не были стилизации под ретро. У «Браво» был период стилизации под ретро в эпоху Жанны, потом в эпоху Жени Осина и, может быть, частично, когда пришел Сюткин на вокал, стиляги из Москвы. Но почти все то время, что они существуют вот в актуальном составе с Робертом Ленцем на вокале, но это актуальная группа, там уже нет заходов ни в какое ретро, ни в какие 50-е, 60-е, тем более.
А песня мода? Вот. Песня мода. А? Песня мода. Все меняет.
И все равно, эта эпоха «Браво», она уже не, это уже не стилизация, это уже не красные галстуки, носки и остроносые туфли. Вот. Так что для меня участие в этих песнях Хафтана было, во-первых, попыткой попробовать посочинять на сторону, посочинять в несколько другой манере. И самое главное, посочинять под, под таким, как бы сказать, сверхконтролем ментора. Потому что у меня никогда никакого ментора не было. У меня внутри группы, хоть зачастую музыканты меня пытались критиковать, какие-то мои предложения по текстам, их, может быть, где-то исправлять в чем-то. Вот. Однако никогда не было позиции... Вот мы песню сочинили, ты текстовик, и мы вот давай сейчас ты будешь делать то, как мы тебе скажем. А с Хафтаном там же как бы история такая, что уже не всегда есть четкое представление, о чем песня должна быть, и даже набор прозаических фраз, которыми он может описать как бы сюжет, возможно, и так далее. То есть у него есть очень мощный и очень конкретный набор ассоциаций, которые он предлагает поэту-песеннику, с которым он собирается работать над данной конкретной песней. Поэтому, например, с песней 36,6 было так. Кстати, эта песня была написана изначально не для «Браво». Тогда Женя считал, что это трек, который «Браво» по стилю не подходит. Возможно, кстати, именно потому, что она у него изначально была как стилизация под боссанову, а «Браво» как раз в тот момент входили в свой типа актуальный период. В 98-м мы с ним когда встретились, познакомились впервые, и он узнал меня не только как вокалиста «Тараканов», но также как текстовика, который может сочинять в меру ловкие рок-тексты. Он предложил мне посотрудничать, и мы с ним встретились. Тогда еще не было возможности, например, переслать аудиотрек по электронной почте или как-то. Надо было встречаться. Мы встретились с ним в его машине, где-то в центре. Он поставил кассету с домашним демо песни 36,6 и дал мне конкретный набор идей, референсов и даже имен, относительно которых было бы неплохо иметь в виду при сочинении слов для этой песни. Вот так человек работает. Поэтому для меня это было вот во многом еще и очень интересным погружением вот в такой стиль работы, который для меня тогда случился впервые за всю мою практику. Вот. Однако все-таки я всегда считал таких музыкантов, как, к примеру, «Браво» или «Ногу свело», или «Моральный кодекс», или «Текила джаз» значительно ближе к тому, к той философии музыкальной и текстовой, которую исповедовали «Тараканы» в своем поп-панке, нежели чем, ну, к примеру, «Гражданская оборона» или «Сектор Газа». То есть я себя чувствовал, что тут как бы наша тусовка, наши братаны, наши, как сказать, братья по разуму, или, правильнее сказать, по музыкальному чувству, по стилю, они вот скорее вот в ту сторону, чем в сторону оголтелого русского панка.
Новый альбом «Чужие», и он интересен тем, что это не твои песни, это песни других авторов, которые присылали, некоторые даже попросили их не указывать, не называть, поскольку опасаются за свою безопасность. Как тебе было работать именно с чужими текстами и с чужой музыкой, как я понимаю?
Это было очень интересно. Это было невероятно волнительно, очень ответственно, и это было очень увлекательно, потому что для начала каждый из этих треков меня пленил в своей оригинальной авторской версии. Нет на этом альбоме ни одной песни, от которой бы я не зафанател, услышав, когда мне присылали готовый оригинальный трек их авторы. Либо я эти треки слышал где-то не в результате того, что мне их авторы специально прислали на ознакомление, а потому что эта песня вышла, и вот можно послушать ее. Так, например, получилось из тех, кого можно назвать с Legalize'ом и со Stop Time.
Последняя песня Stop Time.
Да, абсолютно верно. И еще с проектом Antidote. Вот. То есть для начала это были треки, которые меня невероятно поразили и увлекли, которые... А у меня всегда почти так, когда я хочу делать кавер-версию, это должно быть моим первой отправной точкой. Песня должна меня зажечь. Короче, знаешь, что должно произойти? Должна возникнуть зависть к тому, что не я это сочинил. Вот что должно произойти для начала. Естественно, эта песня должна была произвести не только музыкальное впечатление, не только впечатление по настроению, по своей энергетике, по своей атмосфере, но еще и по содержанию текста, так как я не собирался делать альбом абы каких кавер-версий, кавер-версии абы каких песен. У меня была совершенно четкая идеологическая задача. Я хотел показать, в русскоязычной музыке, в андеграундной и не очень, существует антивоенная сцена. Существуют или, как минимум, артисты, которые хотят, позволяют себе и позволяют себе антивоенное высказывание. В том или ином смысле, прямо или косвенно, в лоб или подспудно. Однако каждая из этих песен является так или иначе антивоенным высказыванием. И, естественно, это для меня было вторым важнейшим критерием. Текст должен был меня сразить. Я хотел очень, чтобы возникали мощные, проявленные, яркие эмоции. Мурашка бежала, плакать хотелось, сердце замирало, что-то строгалось во мне. Или, допустим, если текст ироничный, ёрнический, чтобы... хотелось, знаешь, как если бы это был пост в социальных сетях, подписать «Жеза!» Вот это вот. Потом наступал момент творческого переосмысления. Мне очень хотелось, чтобы эти песни прозвучали лучше, круче, более, как бы сказать... логично аранжированными, более насыщенно и ярко аранжированными, более классно записанными, именно в смысле студийного профессионализма, более интересно, ну, в целом, поданы, потому что, когда мы говорим все-таки о группах и артистах андеграундных, то там зачастую много просто аранжировочных ошибок или ошибок композиционных, которые сразу видны, и их хочется немедленно поправить, но как ты поправишь в чужой фонограмме. Поэтому, естественно, как бы вот хотелось сделать это. И еще четвертый момент, то, что было важно для меня, мне очень хотелось стилистически порезвиться, так как я теперь в свободном плавании, меня больше не связывает имя группы, у которой за 30 лет сложился имидж, стиль, отношения, подход и набор выразительных средств. А чисто меломански я люблю очень много разной музыки всякой. Все-таки с момента, когда мне было 13 лет, и я фанател от группы «Accept», прошло уже до хера и больше времени, и я полюбил всякое разное другое. Вот. И поэтому мне хотелось на этом альбоме, раз уж это кавера, и раз уж мне дан полный карт-бланш от всех, порезвиться от души, сделать эту песню в синтепопе, эту песню в постпанке, эту песню в дабе, ну и так далее. И ну, я думаю, что у меня получилось. Мне кажется, что у меня получилось.
Вообще интересно, по поводу антивоенного высказывания, для тебя есть критерии оценки этого высказывания? То есть оно должно быть прямым, или оно должно быть, скажем, с помощью эзопового языка? То есть насколько для тебя это важно? Вот форма этого высказывания в музыке, в тексте?
Я бы сказал, что еще совсем недавно я бы ответил на этот вопрос, что мы живем, мы переживаем времена, и мы живем в ситуации, когда необходимо прямое высказывание в лоб. Когда эзопов язык надо запретить просто, потому что он маскирует вещи, которым необходимо быть проговоренными прямо. Потому что у нас и так, ну, у нас, я имею в виду, у русскоязычных, в первую очередь живущих в Российской Федерации, и так рот заклеен, и так кандалы на руках, и так нет возможности внятно произносить простые и общечеловеческие истины. Нет войны, мир важен, Путин преступник, мы убиваем украинцев и так далее и тому подобное. А тут еще и эзопов язык, блин. Ну, нахера это надо? Но есть и другая позиция, которая говорит о том, что эзопов язык – это не всегда маскировка, эзопов язык – это иногда авторский метод. И это иногда творческий подход, который впечатляет людей, ну, даже больше, потому что это красиво, это поэтично, это изысканно. И многие только так готовы получать культурные продукты, только так задумываются. А значит, получается, что оба метода приемлемы, оба метода полезны. Хотя я предпочитаю прямое послание напрямую в мозг. Напрямую.
Почему, просто, почему я об этом решил спросить? У тебя как раз вышел клип, Артур Смоленинов там играет, это песня про солдата. Очень мрачный клип, очень такая четкая, жесткая, мрачная песня. Про то, какую цену, в общем, платит в том числе этот солдат, потому что там как раз в клипе это очень хорошо показано, когда он, внимание, спойлер, но это один из эпизодов, да, он смотрит «Поле чудес» и видит там не Якубовича, а, в общем, людей, которых уже нет, и которые, видимо, все-таки их нет, потому что он там был. И клип «Песня монеточки» про солдата гораздо более мягкая, гораздо более... Не то чтобы она не сопереживающая, но она там как раз рассуждает на тему «Ты солдат, и на какой бы ты ни был войне, я всегда буду на другой стороне». И там тоже, по-разному, слишком мягкое высказывание. Хотя я вижу, как эта песня, «Песня монеточки» тоже находит отклик у многих людей, которые вот через эту мягкую форму видят весь ужас этой войны. Опять же, если возьмем литературу, это Тэффи, да, Надежда Тэффи, она часто писала страшные вещи в более мягкой, ироничной такой стилистике, но когда ты прочитаешь Тэффи «Воспоминания», закрываешь книгу и понимаешь, насколько это страшная история. Вот поэтому я решил задать тебе этот вопрос как раз про форму и влияние, в том числе на аудиторию. И насколько тебе вот близка песня «Монеточки», кстати? Или не близко?
Ну, про форму тебе уже рассказал. Я в целом по своему складу, характера, по своему темпераменту скорее человек орущий, чем человек шепчущий. Скорее человек, пытающийся экспрессией прямым заявлением в лоб достучаться, объяснить. Мне все кажется, что они не понимают, что они не слышат. А если человек не слышит, что нужно сделать? Сказать погромче. Да? Вот. Но я абсолютно с тобой согласен, потому что я, как потребитель, культурного продукта, ну, давай так будем это называть, немножко сухо и цинично, но тем не менее, я и сам отмечаю, что и на меня иногда наибольшее впечатление производят вещи, которые сказаны, как ты говоришь, с иронией, потихоньку, без агрессивного наезда, без такого, как бы сказать, без давления. Да, это работает зачастую хорошо, просто не могу понять в годы войны, что работает лучше. Потому что, если ты помнишь, во время Второй мировой, например, или Великой Отечественной, были такие песни, как, например, тот же «Синий платочек», который про то, как девушка ждет парня, который бьется с фашистом. И в то же время «Вставай, страна огромная», прямое обращение к нации, песенное обращение. Что работало лучше, Бог его знает. Что касается песни «Монеточки», то у меня, честно говоря, двойственное отношение. С одной стороны, эта песня, она говорит: я артистка, я поэт, мои методы борьбы, в том числе со злом, другие. Не такие, как у тебя, солдат. Поэтому я типа буду на другой стороне. Но насколько это не своевременно, это просто жопа. Я, честно говоря, для меня это... Если бы мне такая гениальная идея в голову пришла, я бы подождал бы с ее релизом до конца войны. Вот так бы я сказал. Потому что есть люди, которые умирают, в том числе для того, чтобы Лиза могла себя нормально чувствовать, где она там живет, в Вильнюсе. В буквальном смысле умирают, кладут свои жизни, проливают кровь. Сейчас на первом рубеже войны с этим адским злом, каким является путинизм, расизм и все вот это. И говорить о том, что я не буду на твоей стороне, я понимаю, что это поэтическая аллегория, я понимаю, что это попытка во многом песню сразу же вызвать из-за ее противоречивости этого, этой сентенции в припеве, сразу же вызвать к ней особый интерес и, может быть, сделать ее чем-то вроде вирусной песни. Но если я не на твоей стороне, значит, я и не помогаю тебе, значит, я тебе не сочувствую, значит, я не добавляю свой голос, значит, я не шлю донаты, значит, я не поддерживаю никак, потому что я не на твоей стороне в этой войне. Так получается. Даже если для Лизы это не так, возможно, для некоторых слушателей это таким образом считается.
Ну, если она обращается хорошо к российскому солдату, хотя там абстракция, ну, понятно, а она из России, то понятно, почему она не на его стороне. Тут другое.
Если бы она обращалась к российскому солдату только, это было бы понятно. Но на какой бы ты ни был войне, или как там...
На какой бы ты ни был войне, я буду на другой стороне, мне кажется.
Так. Не так. Там сформулировано по-другому. Обожди секундочку. Почему в таком случае я это так воспринял? И многие так воспринимают противоречиво. Монеточка. Солдат. И на какой бы ты ни бился в войне, прости, я буду на другой стороне. Да, послушай, действительно. То есть это можно воспринять, что ты российский солдат. И на какой бы ты ни бился в войне, тоже тогда непонятно. Ты можешь биться на СВО, а можешь биться на Второй мировой, и я буду на другой стороне. Не-не-не-не-не. Все-таки она здесь имеет в виду и русского, и украинского солдата. Она как будто бы обращается к обоим. Мне кажется, что это так. Если нет, тогда сорян.
Тур предстоит, как я понимаю, в поддержку нового альбома?
Послушай, тур будет не в поддержку нового альбома, потому что этот год Год 2026 одновременно является годом 35-летия моей предыдущей группы, группы «Тараканы». А так как год 30-летия чуть более круглый и по ощущениям более масштабный юбилей, нам власти России отметить не позволили, не дали, а как раз-таки в связи с этим туром начались самые мощные проявления гонений, запретов и отмен, то я решил восполнить этот пробел, я решил компенсировать и для себя, и для многообразнейшей и многочисленной публики, сейчас уже живущей не в Российской Федерации, и проехать в этом туре с программой «Таракан 35 лет». Мне очень хотелось бы поиграть для этих людей тот самый каталог «Тараканов» за всю историю существования группы, уже получается, ну, за 30 лет, она уже не существует 4 года, которую мы хотели бы предложить им на 30 лет, но, к сожалению, оказались запрещены, оказались под запретом, попали в первую версию того самого пресловутого черного списка. Вот. И так как альбом вышел в этот год, или правильно сказать, этот год совпал с выходом альбома, то тут нужно было выбирать, как бы, да, потому что сложно сочетать столь разные вещи в рамках одного и того же концертно-гастрольного мероприятия. Этот тур у меня был запланирован, ну, как запланирован, я о нем мечтал, я хотел его делать еще в прошлом году, и поэтому новый тур, который, я предполагаю, будет осенью вашей европейской, вернее так, осенью северного полушария. Для нас это будет наоборот, начало весны, лето. А вот я посвящу 35-летию «Тараканов». И что означает в том числе, что сет-лист будет на 100% сфокусирован на этом.
Ну, что ж.
Кто знает, что и как произойдет в будущем с этим альбомом, с материалом его. Может быть, я отправлюсь в новый тур с годичным люфтом, с презентацией альбома «Чужие» уже в 27-м.
Ну, а пока послушайте альбом «Чужие», подумайте, поразмышляйте, там есть над чем. Спасибо большое и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо большое. Пока.